Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в студии. По-прежнему с вами я, Екатерина Сопчик. Продолжаем говорить о психологии, но уже в контексте событий, которые произошли на этой неделе. Итак, ну вот я такую вещь хотела бы с вами обсудить. Мне очень интересно ваше мнение. Я вот сейчас даже какое-нибудь голосование через некоторое время поставлю. История такая. Я думаю, многие из вас с ней знакомы и видели даже соответствующий репортаж. Значит, на заседании Совбеза ООН обсуждался проект резолюции по предполагаемой химатаке в Сирии, и постоянный представитель Великобритании Мэтью Райкрофт обвинил Россию, как он выразился резко, в бесстыдной поддержке Асада. Началась перепалка, и тут уже выступил наш представитель Владимир Сафронков, и нам подробно показали его выступление, где он очень грозно говорил, обращаясь к Мэтью на «ты», как-то там типа «всем стоять, бояться», и вот эта знаменитая его фраза, ставшая уже знаменитой, да, «ты глаза не отводи». Песков сказал, что ничего ужасного в этом нет, что надо отстаивать наши интересы, если надо, то можно это делать в достаточно жесткой форме. Но вот что я думаю по этому поводу? С одной стороны, да, мы все знаем эту отмазку и понимаем ее, что при переводе на английский язык «ты» превращается вот в это никакое «you», то есть там ни «ты», ни «вы», и вроде уже не так грубо. С другой стороны, сам Мэтью высказался весьма резко и получил в ответ то, что получил. И, наверное, это такой нормальный обмен любезностями мужчин, привыкших работать в таком вот силовом пространстве, где действительно каждый отстаивает свои собственные интересы, и каждый старается показаться круче другого. Но вот что мне показалось важным здесь, в каком-то смысле это, знаете, была такая вот демонстрация, да, это была такая игра, игра на публику, игра, по сути дела, на нас с вами. Потому что если бы никто не хотел, чтобы мы это видели, нам бы это не транслировали. По-моему, это было на Первом даже канале. Не помню, на каком. Я их не слишком смотрю. Раз хотели, чтобы мы это увидели, значит, это было сделано вот ровно для того, чтобы мы могли убедиться, как отстаивают наши интересы и вот как, значит, брецают оружием. Вот, на мой взгляд, это было, с одной стороны, никак, ровно потому что особенности перевода, или потому что это адресовано к нам, а не туда, куда якобы было адресовано. С другой стороны, вот мне, конечно, такая грубость, она как-то немножечко против шерсти, мне как-то не очень это симпатично. Хотя, ну да, действительно, все это является демонстрацией, ну, в общем-то, патриотизма, как ни крути. И вот мне интересно ваше эмоциональное к этому отношение. Давайте мы сейчас просто проголосуем. Проголосуем очень простенько. 134-21-35 мне понравилось. Молодец мужик. Отстаивает наши интересы. Так им и надо. Показал кулак, и вот пусть там сидят и глаза не отводят. Нравится. И 134-21-36... Нет, все-таки коробит. Все-таки коробит, когда вот в таких высоких собраниях люди так резко себя ведут. Не хотелось бы этого видеть. Вот давайте, да, 134-21-35 нравится, 134-21-36 не нравится. Я примерно догадываюсь, как вы будете реагировать. Я проверю свои догадки чуть позже. Не буду сейчас вас каким-то образом настраивать. Пока давайте вы просто выскажете свое мнение, аргументируете свой способ голосования. Да, пожалуйста, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Владимир Скантемиров.
Да, Владимир.
Вы знаете, не интеллигентно, режет и так далее. Но англичанка столько гадила на протяжении многих веков. Ну, надо же иногда просто пар выпустить. Угу. Мне кажется, так, знаете, театрально точку поставили. Еще, я бы еще добавил, гадили и будете гадить. Глаза не отводите, бесстыжие.
Угу. Да, да, поняла.
Но вам... это, вы знаете что, но это чисто театральное действие, конечно, для всех, для, для
конечно,
нас.
Конечно, конечно. Ну вот всех, смотрите, ну вот для вас это действие было сыграно, и вот вам было приятно, что для вас сыграли такое
я
действие?
Я вам сейчас расскажу. Да, я был потрясен, потому что мы привыкли перед Западом расшаркиваться. Mm. Мы ведь как у нас в Советском Союзе было? Если иностранец идет по Москве, так мы готовы были за руку, я сам в этом грешен, провести его туда, куда надо. Ну, ну какое-то лакейство, я не знаю, откуда оно.
Владимир, Владимир, извините, не... Владимир, вот, вот ваш пример просто вообще неудачный. Никакого лакейства, это доброжелательность и гостеприимство. В, любой, в любом городе Европы вас абсолютно доброжелательно за руку проводят.
А вот вам пример. У меня знакомый живет в Барселоне, своя, так сказать, площадь, и живут давно. И угу. Вот этим, этой осенью у младшего ребенка, это лет 5, какая-то жуткая аллергия и так далее, у них, разумеется, страховка, полис, и ему в одном месте говорят, там, где они всегда лечились, говорят, да вы фашисты, говорят, русские, говорят, не будем вас лечить. Но она развернулась, место нашла другое. Но это, говорит, было, это в Испании, понимаете, это в Испании.
В такой расслабленной солнечной Испании, да.
Да, и вот такое отношение, она говорит, ну, вообще-то, это, говорит, уже звоночек.
Да, поняла, Владимир. То есть вам все-таки скорее это представление понравилось, и вам показалась заслуженной вот эта резкость. Так, ну, уже ушел. Будем считать, что молчание – знак согласия. Да, пожалуйста, следующее мнение слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Я жил в 90-х, и могу вам сказать, что так разговаривают только шестерки. Настоящие бандиты, настоящие люди говорят всегда вежливо. Угу. Всегда. Вот это унижение. Вы знаете, как раньше было? Вот, ты, вот если человек должен был денег... Если ты его ударил, он тебе уже ничего не должен. Вот это позиция шестерки. И наш президент туда же. Потому что нельзя мочить в сортире, нельзя пользоваться сленгом, нельзя говорить матом. Понимаете, мы унижаем себя в глазах мирового сообщества.
Да, я понимаю. То есть вас это коробит, и вам вот это представление, которое Сафранков устроил, ну, понятно, для ведущих наших каналов федеральных, кажется оскорбительным.
Да я вам хочу сказать, что такой Сафранков, он был в 90-х просто никем, понимаете? Вот по сленгу это просто шестерка. Он говорит от имени великой страны и говорит на сленге, на фене, по сути.
Угу, угу. Поняла, спасибо. Ну вот смотрите, разные мнения. Владимир, притом он соглашается, что грубо и как-то так типа фу-фу-фу, но можно оправдать нормально, ну потому что а чё они, да? Вот получается так, Владимир говорит, а чё они, вот мы им за это. А вот вы, к сожалению, вы не представились, считаете, что это полное безобразие, и это, ну, недостойно человека и недостойно того уровня, на котором происходят эти переговоры. Так, ну хорошо, давайте еще высказывайтесь. Вам нравится или не нравится такое поведение? Явно публично.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Вадим зовут.
Да, Вадим.
Я вам скажу откровенно, мне доводилось сопровождать этих граждан, в частности, из Великобритании, по работе. И однажды я делал такой эксперимент, и он не знал, что я знаю английский язык.
Так.
И говорили мы на специальную тему по профилю, что он приехал сюда. Вот. Когда я понял, что он совершенно не разбирается в этой теме, я задал его вопрос по-английски. Я сдержался, я не стал ему говорить ничего грубого, но он первый побежал начальнику докладывать, чтобы я не сопровождал его, потому что фактически я его разоблачил. Это был человек, который приехал не за тем.
Да.
Но потом его выслали, потом, конечно, выслали. Я не буду называть ни фамилию, ни адреса, ни год, но его поймали.
Да, я поняла. Но это какой-то частный случай. А вот то, что произошло в эфире...
Он был представитель государства. От специальной делегации. Они по-русски, не по-русски, не по-английски, они вежливо не понимают. Им нужно говорить так, что у них до их печеных, до всего гнилого ливера, да, им дошло, как говорил Жеглов.
Да, 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 спасибо огромное, Вадим, да, спасибо большое. Ну вот Герман говорит, что это тагильская дипломатия, а 664-й, очень забавно, он говорит, данное представление напомнило мне выступление Хрущева, стучавшего ботинка по трибуне. Так, космополит больше 7 триллионов долларов из бюджета России осел в Лондоне, и что? Низкопоклонство перед иностранцами... нам предлагают сменить на низкопоклонство перед гопотой, Герман говорит. Ну, давайте мы уж не будем наш электорат и слушатели там центральных федеральных каналов называть гопотой, но, скажем так, выслуживание перед вот этой аудиторией, такой вот крупный, массовый, да, да, наверное, вот хотел угодить, вот прям, знаете, вот хотел угодить народу. Вот хотел угодить народу, а может быть, он хотел угодить первому лицу, вот какой я молодец, какой я храбрый. Но вот, тем не менее, многим из вас это не слишком-то и нравится. Но еще какое мнение по этому поводу? Да, пожалуйста. Алло. Так, не получается пока. Так, это все еще... Друзья мои, мы про работу и безработицу уже давно закончили разговаривать. В эту инерцию... Я понимаю, что это, скорее всего, не вы пишете, а так смс-ки приходят, но я, с вашего позволения, сейчас их уже читать не буду. Да, пожалуйста, ваше мнение, слушаем вас. Алло, вам понравилось это выступление резкое Сафранкова или нет?
Вы знаете, нет, оно мне не понравилось. С одной стороны, отношение такое, что он, по-моему, общался с представителем Великобритании. Великобритания заслуживает резкой отповеди. Но понимаете, что сделал Сафранков? Он продемонстрировал низкий уровень профессионализма.
А может быть культуры?
Нет, именно профессионализм. Я объясню, почему я на этом настаиваю. Mm-hmm. Дело в том, что все то же самое, значит, промывание мозгов, или, так сказать, шлепок по мозгам, можно было сделать в рамках существующего порядка, то есть все-таки не выходя вот за определенный культурный уровень.
То есть в дипломатических выражениях, да, в дипломатических?
Да, в других выражениях. Не дипломатических, может быть, да, может быть, рисковатых, но все-таки не до такого уровня низости. Mm-hmm. Потому что, на самом деле, вот я согласна со всеми предыдущими звонившими, которые сказали, что он унизил страну. Mm-hmm. Вот я это почувствовала на себе, хотя я рядовой гражданин этой страны, вроде к дипломатии никакого отношения не имею. Но мне это было неприятно. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, то есть, вот получается, что да, вот слово гопота, оно как-то витает. И вот он вот выступил фактически, да, вот как представитель этой гопоты, получается, вот с этой резкостью. Ведь я совершенно согласна, вот, к сожалению, вы не представились, я совершенно согласна с тем, что речь не идет о том, заслуживает там оппонент какой-то резкости или жесткости. Вполне возможно, да, там идет противостояние, там идут, в общем-то, столкновения непримиримых каких-то позиций и точек зрения, и все, можно сказать, хороши. И там, ну, такая на вербальном уровне идет силовая борьба, на вербальном и интеллектуальном. Но вот качество, я с вами согласна, вот качество, оно как-то подкачало и как-то вот неудобно. Хочется сказать, мне лично хочется на это сказать, фу-фу-фу. Ну вот, возможно, кто-то со мной не согласится. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Пожалуйста.
Да, добрый вечер, меня зовут Роман.
Да, Роман, понравилось?
Смотрите, у меня вот немножко такая, ну, может быть, нестандартная позиция. На самом деле, нам здесь должно быть все понравилось, нам не понравилось. Нам важно, какой вес это выступление будет иметь там. Понимаете, что было понято? Это первое. Второе, для всех обиженных, кто обиделся там или ущемился как-то, я что хочу сказать? Вы представьте, что эти люди там живут и работают десятками лет. Они между собой там все знакомы очень хорошо.
Угу.
И то, что он разговаривал с ним на «ты» и в такой эмоциональной форме, это абсолютно не есть то, что он шестерка или то, что он... перешел какие-то рамки, или то, что он разговаривает как обиженный мальчик. Они там все тусуются вместе, и ни для кого не секрет, что Сергей Лавров и Керри, который госсекретарь американский, что они дружат с семьями и встречаются на праздниках, и Новый год, и там и трали-вали. Это все как бы должно быть людям понятно. И поэтому такой стиль разговора, это ни в коем случае не падение, это может быть просто переход на более близкий уровень общения, который привычен им за рамками этой площадки. А то, что он позволил себе таким образом общаться на этой площадке, как бы с представителем Великобритании, ну, это по решению, во-первых. Во-вторых, я думаю, что оно согласованное. Вот. Я бы не стал бы так критиковать всю эту ситуацию. Нам важно получить реакцию от той стороны, как они восприняли это выступление.
Роман,
вот, если
я
бы
поняла.
Они его оценили, если бы они его оценили, так сказать, вот так, как мы его оцениваем, тогда бы это было бы для нас, так сказать, ориентация, как нужно, либо как не нужно поступать. Понимаете? А пока мы тут философствуем, на самом деле это ни на что не влияет.
Роман, а вот смотрите, если вы еще не отключились.
Я тут.
Да, я совершенно согласна с тем, что для всех очевидно, что у них там свои отношения в этих кругах, и мы знаем даже, что там на уровне, ну, условных шпионов, да, там каждый шпион знает, кто за кем шпионит, и при этом у них есть своя этика отношений, все это понятно. И то, что они там могут вместе проводить время, тоже понятно, и в гольф играют. Но совершенно очевидно, что какой-то результат, вот вы сказали, что понято, как правило, определяется не формой изложения, а сутью, да? Вот суть, которую там попытались донести. А вот форма, на мой взгляд, ну, она, в общем, достаточно безобразная, особенно потому, что она вынесена в публичное пространство. Между собой они могут хоть материться, если им это нравится, и хлопать друг друга по плечу, ради бога, на здоровье. Это их там собственная кухня. Но ведь нам же это показали. Показали, вот какой он молодец. А получается, не молодец, а вот прямо хулиган какой-то. Вот вам не показалось, что...
Я бы не назвал хулиган. Нет, мне не показалось. Угу. Мне не показалось. Он с ним разговаривал, как с мальчиком, так скажем, с позиции старшего товарища, может быть.
Да, но вот многие как раз его обиженным мальчиком воспринимают.
Вы знаете, я тоже как бы, когда услышал, когда просмотрел видеоролик, мне показалось, что данная форма, она как-то выходит за рамки общепринятой, так скажем, да? Вот. И, может быть, вначале, да, как-то я почувствовал, что он слишком нервничал, и, может быть, действительно не стоило бы. Но я потом подумал трезвым умом, и я взял в учет тот аргумент, который я высказал. Угу. Вот. И мне кажется, что судить строго тут не нужно, нужно получить фидбэк оттуда.
Да, поняла. Спасибо большое, Роман, за ваше оригинальное интересное мнение. Спасибо. Но вот Мечтах считает, что все-таки нельзя так разговаривать с иностранцами. Ну, вы знаете, вот как ни крути, вот как ни крути, и Владимир, и Роман у нас оказались в большинстве, потому что у нас получается, что 69% сказали, что им понравилось, как Владимир Сафронков вел себя на этом заседании совета, и они скорее готовы его поддержать, и только какие-то жалкие 31, но все-таки 31 это треть, ну, как-то так вот брезгливо пожимает плечами и говорит, что ну не до такой же степени. И я, честно говоря, вот солидарна с меньшинством. Я считаю, что особенно там ронять себя и ну, престиж страны в каком-то смысле, может быть, и не стоило бы. Вот не составляет престиж страны грубость и вот такие наезды, на мой взгляд. Я, возможно, человек слишком какой-то целомудренный для таких политических игр. Так, ну давайте еще ваше мнение, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Это Анна.
Да, это Анна.
Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас.
Ну, что я вам хочу сказать? Вот как по мне, так по сути правильно.
Так по сути, а я про форму спрашиваю.
А вот про форму, форма мне не понравилась.
Угу.
Вот, честно говоря, я почувствовала, как... Вы знаете, такое вот что-то гадкое внутри. Мне бы казалось, что можно было бы сказать то же самое, может быть, даже более резко, но другими словами.
Ну да, да, да.
Зато очень развеселило моего мужа.
Правда?
Он тут же вспомнил об Адзинского. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз.
Да-да-да, понятно. Эти вот, глаза напротив.
С одной стороны, да. С одной стороны. С другой стороны, ну, бог его знает, я ведь не дипломат. Мне кажется, что вот это вот звучало гадко.
Не, ну вот это поведение вообще к дипломатии не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, как отражается заседание в Совбезе в наших СМИ. Вот как-то так.
Я не знаю. Понимаете, Екатерина Юрьевна, вот заседание в Совбезе – это Россия. Вот он в данный момент был Россией.
Угу.
И мы получаем Россию вот каким-то, ну, совершенно медведем придурочным. с балалайкой, с кокошником, и еще и я еще пью водку прямо из самовара.
Конечно, конечно. И мы опускаемся иной раз в частном общении, но это другая история.
А тут
да.
На уровне державы не знаю как.
Спасибо.
Вот мне это было неприятно.
Мне очень приятно вас слышать всегда, а особенно мне бывает приятно, когда мы с вами думаем одинаково. Я чувствую такую поддержку с вашей стороны. Спасибо, Анна.
Спасибо, с праздником вас.
Спасибо, с праздником вас тоже. Но вот Герман говорит, что тусуются в курилках, а на трибунах представляют свою страну. Так что шестерка, еще раз шестерка. К тому же и по их выражению берега попутавшие. Ну, то есть по выражению вот людей, которые позволяют себе так высказываться. То есть вот Герман, он непримиримый, он вот среди этих 69% себя не видит, он в меньшинстве вместе со мной. Так, да, пожалуйста, ваше мнение, давайте уж как-то мы эту тему доведем до
Да, доведем до конца, разрешите добавить еще, Вадим. Вы забыли команду Псаки, как она глумливо в тяжелое время высказывала свое мнение, явно издеваясь не только над здравым смыслом, но и над основами дипломатии. Вы можете ее защищать как женщину.
А зачем ее защищать? Мне тоже не нравится. Я с вами согласна.
Записал я ее все выступления. И вы забыли, как они издевались над Лавровым? И какие высказывания они допускают в адрес нашего лидера? Вы вспомните, что они говорили в адрес нашего лидера. И вам станет все понятно. Иногда терпеть уже не надо. Надо и в табло.
Ой, ну да, это... На самом деле вечный спор, надо ли подставлять щеку или глаз за глаз, а, в смысле око за око, а зуб за зуб. Ну, сложный вопрос, философский. Мне кажется, каждый для себя его решает отдельно. И мне кажется, что когда речь идет о представлении страны, да, и это же представление, оно потом... откладывается в сознании других людей. Вот то, как выступают какие-то вот знаковые лица, это потом идентифицируется со всеми нами. Вот о нас так думать начинают. Поэтому я не очень бы хотела, чтобы о нас думали так. Я бы хотела, чтобы о нас думали там, да, мы сильные, но мы при этом мирные, а не там оголтело-агрессивные. Да, мы умеем отстаивать свои интересы, но при этом мы не плюемся в собеседника и не кидаемся в него там, я не знаю, какашками. Вот как-то так мне это все представляется. Но многие считают, что раз кто-то себе позволяет неэтичное поведение, то это дает нам право тоже быть неэтичными. Я с этим не могу согласиться, уж простите меня. Да, пожалуйста, ваше мнение, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, я да? в эфире, да?
Да, пожалуйста.
Вот предыдущий товарищ все правильно сказал. Мы там не были, мы не присутствовали. Что вот человек, который это сказал, наверняка он там долго работал. Наверняка. Наверняка все это видел, как Чуркин там выступал, как его там давили и так далее, когда приходил Сапас. Он молодой, ну просто моложе, у него эмоции выскочили. И он сказал все правильно, абсолютно, абсолютно правильно. А вот детали, это уже давайте оставим туда. У нас детали были в 17-м году, у нас были в других годах детали. Мы все всегда стараемся быть толерантными, как все.
Так дьявол-то в деталях как раз
кроется. Если будем
мы
так долго толерантны, ребята, к нам придет ИГИЛ, и все наведет порядок. Мы все будем говорить, да, все хорошо, давайте посмотрим, как они, давайте на этих не бежать, давайте посмотрим на этих, не будем бежать.
Ну да.
Мы большие, мы большие.
Спасибо. А ну смотрите, кажется, смотрите, да. Между нами с вами нет противоречий. Я же тоже не говорю, что надо все глотать, что надо все пропускать, надо совсем соглашаться. Я считаю, что надо выбирать выражения. Вот и все. И я не считаю, что можно вот кидаться какашками, если кто-то другой делает что-то подобное. Вот, вот, извините. Давайте послушаем интересные новости, остынем и развернемся на другую тему.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
19:35 с половиной в студии. Давайте мы прекратим нервничать по поводу с Франкова, потому что я поняла, что большинство из вас... довольна его выступлением. Ну, правильно, собственно, на зрителей вот этих каналов и было, видимо, это рассчитано и правильно просчитано. Так что все, значит, идет так, как и должно идти. Вам показали, вы посмотрели, хотели, чтобы вам понравилось. Ура, мир, дружба, жвачка. Все хорошо, все ожидаемо и просчитано. Ладно, все, не хочу больше о политике. А вот, пожалуйста, вам такая история. Свердловская область, весна 16-го года. В магазине «Пятерочка» бабушка 78 лет потырила какие-то продукты. Ее, естественно, под белые рученьки подхватили, увели куда-нибудь там в подсобное помещение, вызвали наряд милиции, увезли в милицию. Ей стало нехорошо, отвезли в больницу. Через два дня в больнице она умерла. История, кстати, которая воспроизводится уже который раз, потому что несколько лет назад в Санкт-Петербурге была такая же история, когда до смерти довели старушку, которая хотела, наверное, кушать просто. А сейчас, собственно, почему об этом говорится, вот я сказала, весна 16-го года, потому что сейчас продолжаются еще разбирательства, странно, что за год не разобрались, и странно, что еще не вынесено какое-то решение о мере ответственности либо тех, кто ее задерживал, либо тех, кто оказывал помощь. Мы сейчас не об этом. Я, по крайней мере, сейчас не об этом. О чем я хочу сказать? Ну, во-первых, по-моему, это ужасно, когда в цивилизованной стране, не где-нибудь там в Центральной Африке, старый голодный человек ворует продукты. Мы же понимаем с вами прекрасно, что бабушка это делала не из озорства. Вот подросток, он ради драйва может там какой-нибудь сырок утащить. А бабушка нет, бабушка есть хочет. Наверное, это говорит о ее бедственном положении, возможно, об одиночестве, возможно, о том, что... Да, она голодна, может быть, значительная часть пенсии уходит на коммунальные расходы, но в любом случае не от хорошей жизни. Вот просто не от хорошей жизни. Поэтому сам по себе факт, на мой взгляд, ужасен, а еще более ужасен факт смерти. Вот, друзья мои, вы подумайте, от чего она умерла-то? Она умерла, скорее всего, а, от стыда, и, б, скорее всего, от страха. От стыда это понятно, как можно докатиться до жизни такой. Люди этого поколения, как правило, такие весьма щепетильные старушечки. Но есть еще, мне кажется, очень такой существенный момент страха перед представителями власти. Вот вы знаете, на этой неделе ровно проходил опрос, и более половины россиян, там 52%, по-моему, полагают, что власти смогут защитить население от терактов. То есть больше половины нашего населения верит во власть, доверяет этой власти и ее не боится. И тому подтверждение было, кстати говоря, вот это массовое выступление 26 марта на несанкционированный митинг. Люди шли и не боялись, не так уж сильно они трясутся перед этой властью. А потому что Сталина на них не было, а потому что они много чего не понюхали, чего понюхала в своей жизни бабушка 78 лет. И у людей этого возраста у них генетический страх перед властью, у них генетический страх даже перед представителем ЖКХ, потому что им кажется, что тут же у них отключат свет, газ, телевизор, а также кислород. И, в общем, с ними представители власти могут сделать все, что угодно. И вот эти два фактора, стыд и страх, мне кажется, и привели к такому печальному результату. А из этого надо, наверное, делать какие-то выводы тем, кто ловит этих старушек. Ну вот как с ними обращаться? Как с ними себя вести? Да, пожалуйста, ваше мнение. Я вижу ваш звонок. Да, будьте добры, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Вы знаете, я могу вас опровергнуть, я врач. И вот, к сожалению, бабушка умерла от голода.
А она может,
долго
от голода?
Не доедала. А я объясню, почему. Потому что когда человек идет на крайнее, красть продукты, у него уже наблюдается дистрофия, и она необратима. К сожалению, она умерла не от стыда. У нее пошел процесс необратимый. И вот это самое страшное. Это хуже, чем блокада на Ленинград. Потому что какой стыд? Вы понимаете, что она не ела, а долго не ела. И вот если такой человек, который прожил много лет, пошел красть сосиску, значит, у него уже кончаются резервы организма, понимаете? Она просто сдохла. Вот я, когда стою в универмаге, вижу, как бабушка голодными глазами смотрит на продукты. Я просто даю ей денег, чтобы она купила себе поесть.
Так вы ей просто купите. Вот извините, а как вас зовут?
Максим меня зовут.
А, Максим, да. Максим, вы знаете,
мне
кажется...
Вы поймите, я просто даю ей денег, чтобы она купила то, что она хочет. Я же вижу, они же голодные, они же кушают плохие продукты. Понимаете?
Максим, это я понимаю. Просто мне кажется, ну как бы это на мой вкус, понятно, это уже как бы дело каждого. Вот на мой взгляд, может быть, не так обидно будет вот ей купить то, на что она смотрит, и угостить ее, а не давать ей деньги. Нет, вам не кажется так?
Нет, я считаю, что она свободный человек, она должна выбирать сама. Но самое страшное, вы понимаете, что те бабушки, которые вот сейчас живут, они столько пережили. Если она стала воровать, значит, совсем уже организм приказал просто кушай, а то помрешь. И она умерла не от стыда, она умерла от дистрофии. Дистрофия начинается заранее. И вот бывает так, вы помните, как после блокадного Ленинграда людям давали есть, а они умирали?
Я поняла, да, Максим, спасибо. Ну, знаете, я все-таки версию даже, может быть, не столько стыда, потому что там голодный человек, он, возможно, сраму и не имет, но от страха тоже, потому что ей же стало плохо, когда ее схватили. И вряд ли вот так совпало, что уровень дистрофии достиг своего пика в тот момент, когда ее накрыли. Я думаю, что все-таки вот этот дикий животный страх перед властью, он тоже присутствовал. А то, что вот вы говорите об истощении, но это вполне принимается, и я готова вам верить, безусловно. 08 говорит, любой продвинутый экономист вам скажет, она сама выбрала дикий капитализм, а потому виновата сама, что не научилась воровать составами. 08, вы, как всегда, прекрасны. Но только я не думаю, что бабушка 78 лет голосовала за капитализм. Она за родину, за Сталина голосовала. 93. Почему вы думаете, что подросток не может быть голоден, а только старушки? Так, может быть, бабушке время пришло, а гугли не читали про коробочку. Нет, всякие могут быть версии, с коробочкой все возможно. Но поскольку это не единичный случай, ну что мы с вами... Вот Максим только что очень горячо говорил о том, как он просто своими глазами, я, собственно, это вижу, и вы видим в магазине пожилых людей, которые, да, действительно, голодными глазами смотрят на какие-то витрины. Страшно смотреть, как они своими этими узловатыми пальцами перебирают вот эти несчастные бумажки, а то и монетки в кошельке. Вот хочется просто немедленно взять ее на ручки и вот накормить и дать ей этой еды. Иногда мы это делаем, иногда мы проходим мимо. Но само по себе явление, по-моему, оно ужасно. Да, я слушаю вас, пожалуйста. Что вы думаете по этому поводу?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас
слушаем.
Екатерина
Собчик.
Мы вас слушаем.
Вы не понимаете людей, которые голодают.
Да?
Вы никогда не голодали. Понимаете?
А почему вы меня так обвиняете в этом?
Вы никогда не голодали.
И что?
Понимаете? Я раскусил вас.
Так.
Екатерина Собчик.
Так. И
я
что?
Я раскусил.
И
вы,
что?
Наверное, из команды Борового, которая западной ориентации.
А что с вами случилось?
Что?
Что с вами случилось? Чего так рассердились? Я за бабушку заступаюсь.
Я слушаю вас всегда.
Так, я за бабушку
заступилась.
Понимаете,
я вас раскусил.
Так, ну ладно, хорошо, кусайте дальше, приятного аппетита. Прямо вот, ох, какой пионерский задор. Да, знаете, я не голодала, это правда. Я не была в блокаду, я родилась сильно после войны. Не преувеличивайте мою старость. Поэтому, да, я прожила относительно сытую жизнь. Кому как повезло. Но почему надо меня так сильно ненавидеть за то, что я не померла с голоду? У вас... Видимо, сегодня просто плохой день, плохое настроение. Так, понятно, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Это вы про кого? Я надеюсь, не про меня. Так, ну, давайте еще звонки, кто еще меня раскусил. Давайте, я открыта общению.
Добрый вечер.
Добрый.
Борис Семенович, деревня Володина.
Борис Семенович, здравствуйте, приветствую вас.
Ну, что сказать, когда я прихожу в Пятерочку, то на меня внимательно смотрит охранник.
Угу.
И очень часто, даже когда идешь вдоль стеллажей, смотришь, он за тобой медленно движется. Я в таких случаях подхожу и говорю: миленький, я никогда в жизни ничего не украл, так что не теряй времени. Он смущается и отходит.
Ну да, не расстраивайся.
А вообще, вот, понимаете, в обществе накопилось огромное раздражение, своей неустроенностью, своей неопределенностью. И те люди, которые работают в магазинах, они такие же, ну, скажем, как и мы, они тоже не очень-то устроены. И вот это раздражение, оно выливается на тех, кого они поймают, скажем так, с бакой там.
Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, вот обратите внимание, магазин-то «Пятерочка», да? Я знаю прекрасно, что это за магазин. Сама там периодически отовариваюсь. Не для самых богатых людей. И вот если человек идет в этот магазин, и даже там он что-то такое пытается тырить, ну вот не от хорошей жизни. Я хотела немножко продвинуть свою мысль в отношении этой истории. Сейчас я, наверное, закончу. У меня еще есть одна небольшая тема. Ну, то есть она большая, но времени на нее мало. Я просто хотела сказать, что вот те, кто хватают, стращают, ловят вот этих несчастных старушек, ну, будьте вы милосердны. Ну, в конце концов, ну, вы ее поймали. Ну, отпустите вы ее с Богом. Ну, хорошо, но отняли вы у нее эту сосиску, если вам ее так жалко ей купить. Ну, хотя бы не вызывайте вы наряд какой-то там, не тащите ее до прихода человека, который будет с ней разбираться. Но пожалейте несчастного человека, будьте милосердны. Если у вас не хватает широты души, чтобы что-то ему купить, и вот то, что он там хотел унести, оплатить, ну, хотя бы вот не доводите его до смерти, вот. Как-то так. Так, ну и еще история, которая уже тянется вторую неделю. Родители из Калининграда сдали в органы опеки 7 детей, потому что когда они жили в Калининграде, они получали там примерно 18 тысяч на ребенка пособие, а в Москве его можно якобы довести до... аж там 80 с чем-то тысяч, я, честно говоря, так шокирована немножко такой огромной суммой на каждого ребенка, что-то немыслимое. Но ладно, это я прочла в интернете, возможно, там говорят правду. И когда у них не получилось вот эту прибавку к своим пособиям получить, они решили избавиться от детей. Но тоже история такая страшненькая. Страшненькая, потому что получается мотивация... не связанная вообще с каким-то благородством и благотворительностью, а получается мотивация, ну, вот такого бизнес-проекта. Да, мы возьмем детей, мы будем на них получать пособие, возможно, мы на эти деньги купим там, ну, условно, корову и быка, или, возможно, мы купим со временем какую-то квартиру. В общем, какие-то такие планы вполне себе приземленные, вполне эгоистичные. И это... В общем, ну от этого мороз по коже идет. Это как-то очень страшно. И, ну, здесь прям такой вроде циничный вариант. Ну, так как нам это все преподнесли, по крайней мере, да, цинизм состоит в том, что все ради денег. Но ведь довольно часто детей усыновляют, ну, что называется, для себя. Вот нам одиноко, нам хочется потетешкой, нам хочется потешить. Нету идеи... вот отдать всего самого себя этому ребенку, нет идеи жертвы, а она там обязательно, то есть вообще материнство и родительство, оно предполагает жертвенность, но когда речь идет не о своем, не о кровном ребенке, это делать гораздо тяжелее, легче возникает чувство протеста, легче возникают какие-то эгоистические оправдания, что как бы вот своим каким-то неэтичным действием. Сложная эта история, и нужно обладать каким-то потрясающим потенциалом вот этого и самопожертвования, и готовности служить, может быть, этому ребенку не в смысле прислуги, а в смысле вот посвятить жизнь. И вот с этой мотивацией, мне кажется, очень важно разбираться, хотя это самое трудное, что можно сделать в психологии. Вот мотивационные тесты, они все очень плохо работают. Ну вот, пожалуйста, ваше мнение, что вы считаете, насколько осторожными надо быть при усыновлении детей, насколько... надо себя проверять и к себе прислушиваться. Да, я слушаю вас, пожалуйста. Алло. Алло, слушаю вас.
Да, Екатерина, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Вы знаете, в данном случае все-таки, скорее всего, родители вряд ли здесь была какая-то, так сказать, корыстная цель по деньгам. Я думаю, что просто им реально не хватало денег на житье.
В Калининграде?
А вы говорили про Москву до 80 тысяч.
Нет. Вот смотрите, они жили в Калининграде, там получали 18 тысяч, а потом решили переехать в Москву в расчете сильно изменить свое...
Я честно могу сказать, я не был в Калининграде, но мне почему-то кажется, что 18 тысяч даже для Калининграда на одного ребенка этого мало.
Угу.
Ну, то есть, а может быть, да, они захотели улучшить жилищные условия, может быть, переехав в Москву. Потом все-таки, может быть, образование, может быть, не какие-то знакомые здесь. Просто мы же, конечно, опять-таки, полностью картину мы не знаем.
Да, да, Павел, правда. Там единственное, что прозвучало, вот в одном из сообщений на лентах новостных, там прозвучала такая фраза, что они сами не отрицают, что, в общем-то, ради бизнеса завели вот это количество детей.
Это... А, то есть, грубо говоря, да. От них тоже была информация, да. Что они... Ну, тогда здесь даже, мне кажется, и обсуждать нечего. То есть, это да, если это было с точки зрения корысти, то это некрасиво. Это некрасиво, а потом, опять-таки, куда смотрели органы опеки.
А вот непонятно, куда они. Смотреть, Павел, вот в том-то и дело. Вот смотрите, я как раз говорю о том, что, да, предполагается, что надо с ними разговаривать, надо там как-то исследовать ситуацию. И я бы, если бы я была идеалисткой и не знала, что происходит в психологии, я бы предложила использовать именно тесты, которые бы выявляли мотивацию. Но я еще раз повторяю, что это как раз самая легко скрываемая компонента человеческой личности, и напрямую практически невозможно выяснить мотивацию человека, потому что это находится под максимальным контролем нашего сознания. То есть, грубо говоря, нам очень легко прикидываться.
Ну, то есть тяжело будет, грубо говоря, раскрыть...
Тяжело раскрыть корыстную... Да. И вот это меня беспокоит, потому что я понимаю, как это тяжело, и в то же время нельзя на это не обращать внимания. И искать все равно надо какие-то косвенные способы.
Здесь просто дело в том, что надо было, скорее всего, с этими родителями, которые, грубо говоря, уже сдали детей обратно в приют, надо было с ними провести какую-то, грубо говоря, психологическую работу и у них попытаться им помочь. То есть попытаться не воззвать к совести, может быть, это получилось бы именно у психологов.
Угу. Ну да, да. В общем, знаете, вот какой-то очень неприятный от этого осадок. Причем, понимаете, я не просто так об этом говорю. У меня просто есть история, вот живая из моей собственной жизни, когда там в деревне, где я провожу значительное время, семья, у которых выросли уже взрослые дети, они усыновили мальчика и девочку, брата и сестру. Они попытались несколько лет как-то с ними сживаться. Ой, и они не выдержали, они их отдали. Они с ними не справились. И вот это для меня, конечно, очень страшно. То есть я и их понимаю, что можно было не справиться, что особенно девочка там была трудная и нравная. Но, с другой стороны, а для ребенка какая это жуткая травма. Вот тебя как вещь берут туда, потом переставляют обратно. Ну, вот тут 235-й говорит, хорошо, хоть дети пожили немного нормально. Мы не знаем, как они жили. Потому что если их взяли не ради любви, то, соответственно, мы не знаем, хорошо ли им жилось в этой семье. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас. Алло? Алло?
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, вот, допустим, если была бы вот как бы единая сетка, вот, допустим, оплаты за заработной платы, то есть, вот, как бы, допустим, учитель там получал в Москве там столько, сколько в регионе, допустим, если бы вот, на детей платили столько, сколько в Калининграде, сколько в Москве, допустим, вряд ли бы они поменяли место жительства. А вообще вот эту ситуацию переломить, то, что брошенные дети, много брошенных детей, так сказать, вот эту моральную вот, ситуацию нас переломили, так сказать, как бы... Самое главное, это причина в том, что вот мы равнодушны, не ходим на выборы, поэтому от этого все проблемы происходят, я считаю. Поэтому мы можем сколько угодно стонать и прочее. То есть, нужно все-таки, прежде всего, я считаю, что гражданский свой долг, так сказать, исполнять, ходить на выборы, так сказать.
Я поняла, Владимир. Ну, сейчас все-таки мы не совсем про выборы, а мы больше про человеческую душу, насколько она способна выдержать вот эту нагрузку, связанную с усыновлением.
Ну, знаете, сейчас очень сложно, так сказать, потому что ювенальная вот эта юстиция, так сказать, как бы там не ударили ребенка, прочее, то есть как бы воспитывать, как вот воспитывать детей, то есть сложно в этом плане. Так
да, я поняла. Поняла. Спасибо большое за ваше мнение. Но вот Герман говорит, нормальные люди общества потребления ради своей цели покорения столицы готовы идти по головам всех, в том числе и этих усыновленных детей. 853-й. С другой стороны, а что, ребенку лучше в детдоме, чем с воспитателями, которые пусть за деньги и взяли детей, но домой, и, может, неплохо ухаживали за ними, показали модель семьи и так далее. Другой вопрос, что отдать назад, конечно, огромная травма. Да, я думаю, что лучше быть усыновленным даже по корыстному мотиву, ну, если там не какие-нибудь садисты и сволочи. Да, мотив может быть и корыстный, но, может быть, это там не слишком теплые родители, может быть, они не слишком там распинаются ради этих детей, но это в любом случае лучше, чем с воспитателем, я с вами согласна. Но когда речь идет о том, что раз мне не хватает денег на жизнь, я отдаю ребенка, ну, что ж ты набрал-то семерых? Ну, ты соразмеряй свои силы, ну, взял одного, ну, взял двоих, смотри, что получается. Не знаю, мне эта ситуация как-то неприятна, честно вам скажу. Да, пожалуйста, вас слушаем. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
Вы знаете, вот я хотела бы высказаться на эту тему. Частично я вас поддерживаю, Екатерина.
Только представьтесь, пожалуйста, будьте добры.
Меня зовут Марина Николаевна.
А, Марина Николаевна,
вы знаете,
слушаем.
В основном эта ситуация рассматривается с точки зрения взрослых людей. Но ведь надо посмотреть на эту ситуацию с точки зрения ребенка. Вот ребенка берут из детского дома, как щенка. Выбирают его, нравится, не нравится, понравился, берут. Но практически никогда не выясняется, а ребенку-то эти родители нравятся или нет. А потом ребенок, который уходит из детского дома, он подсознательно надеется на то, что его будут любить. А когда 7 человек взяли чужих детей, скорее всего, опыта своего воспитания нет, любить всех очень трудно.
Конечно.
И дети начинают сопротивляться.
Конечно.
Понимаете? И я считаю, что это благо для детей, что они опять вернулись в детский дом. Дети не щенки. И просто так их выбирать, не ориентируясь на то, а они-то любят вас или нет, нельзя. Спасибо.
Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Но тут вот лучше детский дом, не лучше. Я скорее вот соглашусь с тем, кто вот 853-й говорит, что вряд ли в детском доме лучше, чем в любой другой семье. Но я имею в виду вот не какой-то экстремальный, где там пьют, бьют, еще что-то плохое делают. Но то, что да, надо просчитывать свой ресурс, когда ты решаешься на такой огромный шаг. Очень трудно полюбить не своего ребенка. Для этого либо надо быть человеком, который по определению очень любит всех детей, и косых, и хромых, и сопливых. Вот просто любит детей. Вот есть люди вот с таким устройством души, и они для этого подходят. Есть люди более эгоистичные, там своих любить способен, чужих не очень. А есть люди, которые просто не могут принять чужого ребенка. Там своего уж как-нибудь, кое-как, со скрипом, а уж чужого нет. И когда подключается дополнительная мотивация в виде денег, получается просто все неправильно. Вот просто совершенно все неправильно. Вот я так думаю, а вы как думаете? Наверное, это будет последний звонок за сегодняшний вечер. Алло, я слушаю вас. Алло. Алло, пожалуйста, что-то у нас пауза.
Здравствуйте. Ну, вы как-то забыли про закон.
Так.
Если усыновление идет, то там третья сторона, это социальные службы. Там статейка уголовная вырисовывается, как и по первому случаю, доведение до смерти старушки. И по первому статья есть, и по второму статья есть. И тут следственные органы не могут ошибиться. Здесь просто надо провести следствие, и все. Так
да,
что я уверен.
Спасибо вам огромное, только мы уже про усыновление. Может быть, вот кто-то что-то хочет сказать про это. Но вот мечта говорит, что детей предали дважды. 235-й год, жестокий век, жестокие сердца. Когда это было первый раз сказано, да? Сама думаю про усыновление, но тоже пока не могу решиться. А есть же такие, кто детей наберет, а кто и кошек. Это 853-й. Ну, то есть, друзья мои, в любом случае, это вопрос о душе, это вопрос о нашем ресурсе, о количестве доброты, на которую мы способны или не способны. И вот прежде чем совершать такой шаг, человек, прежде всего, сам с собой должен все это проговорить, продумать, взвесить, чтобы не было мучения ни той, ни другой стороне, потому что вот эти как бы навязанные дети оказываются ненужными этим родителям, и им тоже нелегко. Ну, хорошо, дорогие мои, я с вами на сегодня прощаюсь, а пойду и подумаю, о чем мы будем говорить с вами в следующий раз. До свидания.